говорите, Миле, положить на Миле с прибор. Я его что? Мне Миле.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 февраля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этой части, в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки, 3 балла, как и обещали. Это прямо сейчас действует цифра. Дальше по прогнозам 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Красного много на северо-западе МКАД, внутренний МКАД от Волоколамки до Ленинградки, и по-прежнему многокилометровая пробка на внешнем МКАДе от Волоколамки, соответственно, в сторону Рублевки. Это все сохраняется, проблемы на юго-востоке МКАДа, в районе Бесед, тоже уже несколько километров пробка, то ли там дорожно-транспортное происшествие, то ли что еще, но внешний МКАД там сильно замедляется. Уже, по сути, проблемы начинаются от Дзержинского до развилки. В целом 3 балла, 5 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение есть. Здесь тоже бывшая судья Хахалева, которая была арестована в Баку, теперь передана под надзор полиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана. И в Калининграде суд арестовал отчима, которого подозревают в убийстве 7-летнего мальчика. Это из срочных сообщений. Теперь тема, которую мы обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в условиях укрепляющейся многополярности США наряду с Россией, а также Китаем и другими державами могли бы стать одними из ответственных центров силы. Но, по его словам, Вашингтон процессу сопротивляется. Это статья для журнала «Россия в глобальной политике». Там много Лавров пишет. Мы попытаемся определиться, что такое многополярный мир и сколько полюсов у него может быть. Ну, если мы говорим, к примеру, об ответственных центрах силы. Тут ведь не только про ответственность, тут еще и про то, что это должен быть центр силы. Насколько региональный центр силы может быть полюсом многополярного мира? Ну, к примеру, об этом будем говорить. Напомню, кто с нами сегодня в студии. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Игорь Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Павел Клочков, политолог и директор филиала финансового университета при правительстве России. Павел Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Голосование в телеграм-канале, конечно, мы запускаем в эти минуты для того, чтобы выяснить аудитории от отношение нашей аудитории к вариантам. Во-первых, мир становится многополярным. Мы спрашиваем аудиторию. Да, мир многополярный, и центр силы – это Россия и США. Первый вариант. Второй вариант. Да, но полюса только два. Это Китай и Соединенные Штаты Америки. Россия на роль полюса претендовать не может. Третий вариант. Полюсов много, и среди центров есть Россия и Соединенные Штаты Америки. И четвертый вариант. Нет. США остаются одним и единственным главным центром в мире. Вот четыре варианта ответа. Первые 135 голосов у нас уже есть. А через 50 минут, соответственно, будем подводить итоги. Игорь Ковалев, скажите, сколько сейчас полюсов в мире?
Ну, вообще-то, с точки зрения науки полюсов всегда бывает только два. Северный и южный. Да, поэтому фраза...
Это другие полюса.
Да, поэтому фраза про многополярные международные отношения, ну, она достаточно популярна и широко используется, но все-таки я бы предпочел это называть там многоцентричным миром и так далее.
И... Хорошо, тогда говорим о центрах. Нет проблем.
И центров действительно становится много. А то, что Соединенные Штаты и Россия, да, являются очевидными одними из центров этого нового зарождающегося и развивающейся системы международных отношений, это безусловно. Да, то есть две крупнейшие державы, самая мощная держава с точки зрения обладания ядерным потенциалом, да, ядерным оружием, там, постоянные члены Совбеза ООН, гигантская территория, гигантские ресурсы, то есть, ну, практически, то есть, любой аспект, если мы его возьмем.
Когда говорят о слабой экономике Российской Федерации, это не работает.
Это вообще, опять же, что значит слабая экономика, да, последние...
Ну, по сравнению с Соединенными Штатами и Китаем.
С точки зрения, да, там, каких-то показателей, кстати, многие показатели показатели, это же показатели достаточно искусственные, да, тот же ВВП, это же искусственно придуманный показатель, по которому рассчитывается, да, потенциал экономики, да, но даже по этому показателю последние годы российская экономика растет гораздо более быстрыми темпами, чем экономика многих западных стран, и, кстати, тех же Соединенных Штатов Америки. То есть и здесь у нас, в общем-то, конечно, мы еще не достигли масштабов американской экономики, но потенциал все равно есть.
А потенциал достигнуть их объемов?
В том числе, почему нет?
Хорошо, два центра вы назвали, сколько еще?
Ну, безусловно, Китай, безусловно, Индия. А есть очень крупные, опять же, центры, которые, пожалуй, можно пока называть скорее региональными, нежели глобальными, но они тоже очень важны, например, та же Турция. С очень большими претензиями выйти не только за пределы того региона, где она находится, но и на другие территории, в том числе, кстати, на постсоветское пространство. Хотя этот термин тоже мне не очень нравится.
Хорошо, вы назвали Китай, еще Турцию и Индию.
Индия, да.
Исчерпывающий список?
Нет, безусловно, Бразилия.
Так.
Вот. Я не исключаю и, скорее всего, резко повысит свою роль с точки зрения и мировой экономики, и мировой политики целый ряд африканских стран. Вот, и это не только, да, всем привычная ЮАР, да, которую мы привыкли считать, да, самой развитой страной на африканском континенте, но и целый ряд быстрорастущих других африканских стран, вот, например, Эфиопия.
Вот это довольно большое количество центров силы, пусть даже они будут ответственными центрами силы, это повышает беспорядок в мире?
Ну, в определенном смысле, да, потому что чем больше центров силы, или вообще чем больше субъектов, которые должны договариваться, тем сложнее договориться. Да, одно дело, когда договорится два человека, да, то есть вы, опять же, это не означает, что это легко, это может быть сложно, но, тем не менее, это проще, да, достигнуть каких-то компромиссов, да, о чем-то договориться, нежели когда договариваются 10 человек.
Значит, ничего хорошего получается. Чем больше, тем больше беспорядка.
Нет, это не значит, что больше беспорядка, потому что, смотрите, да, речь о том, что мир будет жить по новым правилам. И если раньше кто-то один или два основных игрока навязывали свое понимание...
Так то... тем сложнее новые правила составить.
Это безусловно, но, опять же, это обеспечивает многообразие, это обеспечивает то, что те страны, которые существуют в мире, будут жить так, как они считают нужным.
Это Игорь Ковалев, он первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сергей Лавров заявил о способности США и России стать центрами силы в многополярном мире. На ваш взгляд, мир сейчас становится многополярным? Первый вариант ответа – да, и центры силы – это как раз Россия и США. Второй вариант – да, но центров силы два, и это не Россия, это Китай и Соединенные Штаты Америки. Третий вариант – да, и полюсов много среди центров и России, и США, и много других стран. И четвертый вариант – нет, по-прежнему у нас один главный центр в мире – это Соединенные Штаты Америки. Вот это голосование мы продолжаем, через 44 минуты будем подводить его итоги. Павел Клочков, политолог, директор филиала финансового университета при российском правительстве. Павел Владимирович, с вашей точки зрения, сколько центров в мире?
Вообще, министр иностранных дел Сергей Лавров высказал довольно глубокую и многомерную мысль. Она не сводится только к какому-то концентрации многополярности, он скорее описывает проблемы, которые возникают, когда мы о ней говорим. В целом же сейчас, конечно, многополярность и рассуждение не очень популярны в России, они звучат буквально из каждого утюга, и даже любой у них закажется первоклассник уже с умным видом, кивает головой и рассказывает, да, мир многополярный, да, это так, вот много центров силы и так далее. Но так было не всегда. Я как бы следил уже много лет и десятилетий за становлением этой в целом парадигмы, этой многополярности. И первые какие-то ее зачатки этой мысли вброшены были... Вы не поверите, но еще в начале, наверное, 90-х годов, такой в российский наш русский политикум, скорее это связано было с такими маргинальными на тот момент, или пытающие, их пытались сделать маргинальными, мыслители, связанные там вот сначала с газетой «День», потом после событий 93-го года газета «Завтра». Потом, как бы кто не относился к этой теме, в 96-м году вышла книга Александра Георгиевича Дугина «Основы геополитики», где довольно в такой жесткой и форме рассказывался о полюсах, о геополитике, о том, что, в принципе, официальной, так сказать, дискурсом отвергалось это тогда, потому что даже помыслить об этом никто не мог, да, какая-то полюсы, Запад, Америка, ура, вперед, значит, с песни. Потом после Примакова, при Примакове уже, да, начали рассуждать, а ось Дели, ось Пекин, значит, ось это... А сейчас, сейчас мы как бы перешли уже вот просто в какую-то другую крайность, когда все вот рассуждают о том, что благополярность – это, ну, как-то что-то такое естественное, да, и спорить с этим, ну, просто, ну, как бы глупо и как бы, или даже где-то нелояльно, может быть, утверждать что-либо обратное. А вот я, наверное, возьму на себя сегодня такое тяжелое бремя опровергать вот уже устоявшееся везде самое популярное, самое официальное это мнение о многополярности. Я считаю, что во многом мы недооцениваем силу и мощь Соединенных Штатов, да, я не говорю что о том, что мы должны там им сдаваться или как-то суверенитет свой потерять, но Америка, это, знаете, мы можем процесс принять за результат. Конечно, Соединенные Штаты уже, может быть, прошли там свой зенит, свои власти, могущество, но терять свою власть они не будут, знаете, вот так вот моментально, и в один момент, и вот там через год уже их у них еще меньше, наоборот. Могут быть какие-то еще рецидивы, да, вот этой однополярности, вот даже я бы так сказал. Сейчас с приходом Трампа мы видим, какую агрессивную, жесткую политику. Они подминают под себя Латинскую Америку, они собираются присоединять Канаду, это не смешно, это, я считаю, что это довольно реалистично. Конечно, не всю Канаду они будут присоединять, но по провинциям, например, там сначала Онтарио, потом следующую провинцию, это реально. Гренландию, где у них довольно еще со времен там 50-х, 60-х годов были базы, военные базы глубоко во льдах, и там, с которой снабжались еще в те годы, это были малоядерные устройства там расположены, которые снабжали их электричеством, силовые установки. Соединенные Штаты, американская империя, это та сила, которая для того, чтобы ее там в перспективе когда-то, может быть, победить, нейтрализовать или уравновесить, ее надо хорошо знать. И любое шапкозакидательство в виде того, что вот какие-то там центры где-то выросли, как грибы после дождя, я считаю, не очень разумными, но стремиться, да, может быть, к этому надо. А что касается вот вопроса о том, что принесет ли многополярность мир на, так сказать, планету, тут как раз наоборот. Вот я считаю, что чем больше многополярности, тем больше войн, противоречий.
Чем больше тех, кто устанавливает правила, тем меньше возможности получить общие правила.
Совершенно верно. И это будет вести неминуемо, многополярность к войнам будет вести. То есть это обратная ее сторона. Это не то, что, вот, знаете, какой-то рай на Земле, когда все будут вот, много центров, и они все там вот, будут только в ООН договариваться. Нет, они будут воевать.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Начнем с вас, Игорь Ковалев. Когда тот же Лавров в той же статье пишет о том, что есть история существования ООНоцентричной системы. Вот эта центричность, она хотя бы работает или у нее уже нет никаких перспектив?
Ну, по-моему, только ленивый не критикует нынешнюю ООН и не говорит о том, что
структура... Но критикуя, признают.
Признаю, да, потому что другого ничего нет. Это вот я оттолкнусь от того, что сказал коллега только что. Да, ведь никто же не говорит, что Америка не центр силы, да, или что Америка вот сейчас все перестанет быть ведущим игроком, одним из ведущих игроков на мировой арене. Да, то же самое, да, сейчас много или очень популярно говорить о том, что да, вот там ведется работа, потому что отказаться от доллара. Да, и Трамп грозит странам БРИКС, он там ведет 100% пошлины, если они откажутся от доллара. Но,
кстати, 402 пишет, доллар — это центр силы, и пока другие полюсы долларом пользуются, они не до полюса.
В том числе, да. Нет, это не значит, что еще раз ситуация не изменится. Давайте посмотрим, опять же, с точки зрения истории, ведь в истории человечества было масса примеров, когда да, одни доминирующие страны меняли другие страны, да, был 18 век, век Франции, был 19 век, век Британии, да, и фунт стерлингов был мировой денежной единицей вплоть до конца фактически Первой мировой войны, и только потом пришел доллар, да, и почему нельзя предположить, что когда-то и господство доллара придет, но это никогда не...
Но мы говорим про сейчас, а
да,
не про когда-то.
Мы не говорим, что это произойдет мгновенно и очень быстро, да, то есть Британия, которая была мировым лидером в 19 веке, она до сих пор вот эти вот, ну, скажем так, рецидивы своего былого имперского величия проявляет, да, в том числе, опять же, с точки зрения ситуации, которая сейчас развивается на Украине. Поэтому эти процессы не происходят быстро, это всегда очень замедленные и сложные процессы, но то, что количество стран, которые претендуют на то, чтобы отстаивать свои национальные интересы, даже, казалось бы, уже в абсолютно прогнувшуюся под Соединенные Штаты и Европа, она присутствует, да, посмотрите, что делает Орбан и даже Фица. А вот, то есть, они говорят, у нас есть свои интересы, мы не хотим ими жертвовать. Я уже не говорю о тех странах, которые сейчас достаточно активно поднимаются.
Про ООН-центричность, что скажете вы, Павел Клочков?
Ну, ООН действительно все меньше и меньше, как бы, доверия и влияния Соединенных Штатов, опять же, на ООН. Даже там, то, что они там находятся, да, здесь вот я хотел бы зайти вот с чего, продолжая, может, где-то оппонируя все-таки коллеги. Есть такой довольно известный американский мыслитель, я к нему довольно серьезно отношусь, это Джордж Фридман, основатель частной разведывательной компании Стрэтфор. И многие там кто-то его критикует, я знаю, но мы с ним даже где-то заочно знакомы, я, конечно, читал его книги, ему мои книги точно передавали, ну, не знаю, читал он их или нет, я обратной связи не имею. Это серьезная организация, еще называют ее теневым ЦРУ. Вот она имеет серьезные, так сказать, заказы. Это такой для серых зон теневой актор, да, во многих, так сказать, спецоперациях, которые проводились не напрямую американским правительством. Так вот, он считает, что 21-й в одной из своих книг, что 21 век это как раз будет век могущества Соединенных Штатов. Он там очень последовательно, вы наверняка читали, последовательно доказывает. Вот, хотя там много и того, что можно назвать немножко бредовыми размышлениями, но он мыслит на 100 лет вперед. И говорит, где-то пик могущества Соединенных Штатов будет достигнут к 2050 году. Да, он там прогнозирует уже довольно
бурные, Трамп все-таки сделает Америку
бурные военные действия. Поэтому, да, конечно, все приходящее. Но по меркам истории, знаете, 10, 20 и даже 100 лет, это вот, да, можно рассуждать, что может быть через 100 лет действительно, американская империя уже окончательно будет загнивать, но перед этим она еще всем покажет, как выражаясь, да, словами Хрущева, Кузькину мать. Вот у меня есть такое мнение, и ООН, им нужно постольку, поскольку они будут им управлять, если не будут управлять, там вместо ООН будет, наверное, какая-то другая организация, и вот, мне кажется. Так.
Хорошо, 7373948, код города 495, голосование в Телеграм-канале, можно писать через СМС-портал или через Телеграм. Война всех против всех. Вот так эта многополярность работает, спрашивает 724-й.
Я не думаю, что война всех против всех, потому что, да, смотрите...
Это... Но общие интересы им будет сложно найти.
Правильно, так еще раз, речь-то идет о том, что, смотрите, ведь да, мы же выстраиваем нормальные отношения с тем, что сейчас принято называть мировым большинством, да, то есть у нас разные национальные интересы, у нас есть разные, скажем так, подходы ко многим вопросам, но при этом мы вполне конструктивно выстраиваем свои отношения
с Турцией. А они в ответ говорят, что они тоже выстраивают нормальные отношения с большинством, просто мы по-разному считаем большинство.
Просто не обязательно все проблемы решать при помощи войны. Война – крайнее средство решения проблем. Их можно решать и при помощи других механизмов. Другое дело, что, да, я согласен с тем, что система ООН, она, в общем-то, малоэффективна сейчас на сегодняшний день, и еще раз ее нужно реформировать, ее нужно перестраивать. То есть организация, которая строилась под биполярный мир, да, действительно, было два полюса после Второй мировой войны, и строилась победителями во Второй мировой, с тех времен сильного...
И даже для двух полюсов ООН не работает эффективно. А теперь, когда будет больше полюсов, что может решить Совет Безопасности?
Ничего не может
вообще
решить. Ну, практически.
Ну вот. Война всех против всех, Павел Клочков?
Да, но тут надо что сказать, что вот это может быть и не война оружия, потому что кроме войны оружия, если мы понимаем, там гибридные войны, психологические войны, информационные войны, я уверен в том, что мы вступаем в очень опасный период вообще в целом. Весь мир вступил, и это надолго, это на десятилетия, к этому надо готовиться, это надо понимать, и если мы хотим сохранить Россию, целостность России, мы должны... Это четко сейчас осознавать и выбирать, возможно, даже какую-то мобилизационную модель для экономики, для социума, потому что пройти этот период расслабленными, пройти этот период, так сказать, как разболтанные, какие-то расхристанном виде не получится. То есть здесь необходимо понимать, что в любом случае это будут войны между полюсами, они не всегда будут войнами оружия, это могут быть войны экономические, как, ну, мы это видим, ну, прям, но это каждый день ведь нам приносит данные об этом. И закрывать на это глаза и говорить о том, что это очень скоро кончится, и все договорятся, я в это не верю.
Так, 714-й, я уж не знаю, как его назвать, потому что странная такая история, я не понимаю. Трамп пришел и за две недели показал, кто в геополитике бугор и главный центр реальности. Ну, разве это не так, Игорь Ковалев?
Ну, я сомневаюсь, что все-таки Трамп, он сейчас занимается скорее внутренними проблемами, нежели проблемами.
Подождите, с Канадой уже договорился на своих условиях, с Мексикой договорился на своих условиях.
Ну, это, опять же, это решение внутренних проблем Соединенных Штатов. То есть это решение проблем дефицита торгового баланса, выстраивания отношений с торговыми партнерами и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, как он еще договорится с главным партнером, с Китаем. А здесь будет все гораздо сложнее, потому
что... То есть вы думаете, когда, если что... они все-таки поговорят, ожидалось же, что они должны поговорить чуть ли не в эти минуты, а когда они поговорят, не будет так, как с Мексикой?
Я думаю, что не будет, потому что, во-первых, объем торговли абсолютно другой. Во-вторых, я напомню, что Канаду и Мексику Трамп прогнул еще в ходе своего первого президентского срока, когда он фактически реформировал НАФТА, да, и перестроил эту организацию, да, под нужды Америки. Опять же, исходя из той же самой логики, что в Америке это соглашение не столь выгодно.
Кстати, уж раз заговорили о том, что будет в результате переговоров, к примеру, Си Цзиньпиня и Дональда Трампа, с вашей точки зрения, если они не договорятся, это выгодно России?
Я думаю, что для России здесь особо большого значения не имеет. Все-таки нам гораздо выгоднее выстраивать нормальные отношения, ну, прежде всего, с Китаем, а затем и с Соединенными Штатами, исходя из своей логики и своих национальных интересов. То есть, Америка...
А играть на противоречия?
Америка и Китай – это не те противоречия, которые для нас могут быть выгодны, потому что и конфликт с Китаем, и конфликт с Соединенными Штатами для России абсолютно невыгодны.
Хорошо, 639-й из Канады и с Мексикой пообещали Трампу, а не только то, что уже с Байденом в декабре еще согласовали. В общем, Трамп приватизировал договоренности Байдена, как и перемирие в Газе, утверждает 639-й. Кстати, 724-й спрашивает. Великая страна, или, говоря нашим сегодняшним лексиконом, ответственный центр силы, это тот, кого боятся, или тот, с кем хотят быть? Павел Клочков.
Я думаю, что это прежде всего необходимое условие – это суверенитет, суверенность – это когда вы, исходя из собственных национальных интересов, исходя из собственной логики развития, принимаете решения, а не потому, что у вас есть какой-то центр силы, вынесенный вовне, да, то есть когда вы не колония, это самое главное. Ну и затем в ход вступают уже действительно экономические связи, дипломатические связи, потому что для того, чтобы решать вопросы внутренние, вот прекрасный пример, нужно решать вопросы и внешние, то есть это единый комплекс, а внешние вопросы можно лучше всего решать, как помните, это мысль сказана, кстати, по-моему, одним из американских президентов, что лучший способ победить врага – это сделать из него друга. То есть, как бы, войны – это всегда очень затратно, это всегда больно, это всегда дорого, и лучше всего побеждать, конечно, тем, что устанавливать дружеские отношения, поэтому и это тоже важно для ответственного.
То есть, все-таки с кем хотят быть скорее?
И это тоже, да. То есть это все одновременно.
Насколько прав 402-й, который пишет, что пока в мировой повестке вопроса глобальной безопасности все-таки нет. Как тут написано, как бы мы ни старались, Украина остается региональным конфликтом.
Нет, вопрос глобальной безопасности, безусловно, есть. И здесь я соглашусь с коллегой в том, что это, да, то есть вы поставили вопрос про войну, но, да, это вопрос на самом деле, может быть, термин не очень правильный, то есть это вопрос конкуренции во всех сферах, военной, экономической, информационной, в том числе и так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, это ключевой вопрос, это будет всегда, и это было всегда, кстати, здесь ничего нового не изобрели, то есть в глубокой древности эта конкуренция существует, развивается.
Игорь Павел Клочков, тоже коротко скажите. Есть вопрос глобальной безопасности в повестке дня?
Самый важный глобальный вопрос, вопрос глобальной безопасности, это вопрос ядерный. То есть мы подходили к какому-то порогу, много об этом говорили, да, и вот это вопрос, он действительно глобальный, действительно безопасности. Все остальные вопросы, ну, насколько Украина там, да, больше это все-таки региональные, так сказать, конфликт превращается сейчас уже потихоньку и становится это очевидно. Ядерные вопросы – это самый важный, наверное. Вот, вопросы безопасности.
Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сергей Лавров говорит о способности США и России стать центрами силы в многополярном мире. На ваш взгляд, мир становится многополярным? Первый вариант ответа – да, и центр силы – это Россия и США. Второй вариант – да, и центр силы – это Китай и США. Третий вариант – много центров силы, и среди них есть и Россия, и США. И, наконец, четвертый вариант – нет, США – единственный и главный центр в мире по прежнему. Прямо сейчас голосование, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 5 февраля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах и в рамках программы «Своя правда» в этом часе продолжаем обсуждение одной темы. США и Россия, говорит Лавров, вместе с Китаем и другими державами, могли бы стать одними из ответственных центров силы. Про многополярный мир мы сегодня спорим. Голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Уже почти 300 человек проголосовали. У вас есть еще 22 минуты, чтобы присоединиться к этому голосованию. На ваш взгляд, мир становится многополярным. Да, и центры силы два – это Россия и США. Ну, как в советское время, когда Советский Союз и США были. Второй вариант ответа – да, но полюса два, действительно, но это уже не Россия и США, а Китай и Соединенные Штаты Америки. Третий вариант – полюсов действительно много среди центров и России, и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и другие. В общем, это третий вариант ответа, а четвертый вариант – это для тех, кто считает, что у нас один центр в мире, и это Соединенные Штаты Америки. Посмотрим, как распределиться мнение аудитории. Мы продолжаем обсуждение, но прежде. Смотрите, у нас, во-первых, опережающими темпами растут пробки на московских дорогах. Нам обещали, что 5 баллов будет только в 7 вечера, а сейчас в половине 6 уже 5-бальные пробки, при том, что на 6 нам обещали всего 4 балла. Надо быть готовыми к более серьезным сложностям. Сегодня к 7 вечера, видимо, пробки вырастут еще. Напомню, пока нам обещали только 4 балла, а уже 5 баллов на самом деле. Красного или бордового цвета на карте московских пробок довольно много. Те пробки, о которых я говорил, к примеру, час назад, становятся еще более серьезными. Прежде всего, речь идет про северо-запад Московской кольцевой автодороги, но, к примеру, про север третьего транспортного кольца это можно говорить каждый день. И сегодня тоже, конечно. Срочные сообщения, которые в эти минуты проходят на лентах информационных агентств, рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет выступит в оригинальном составе. Об этом пишут со ссылкой на заявление стадиона, где, видимо, группа будет выступать в английском Бирмингеме. А глава Комитета Госдумы по финансовому рынку в России Аксаков говорит, что ситуация с инфляцией в России меняется, и, по его мнению, инфляционные процессы за последние недели замедлились. Больше того, он полагает, что Центробанк на первом заседании Совета директоров в этом году ключевую ставку повышать не будет. Насколько я помню, многие экономисты сейчас говорят о том, что, скорее всего, ключевую ставку все-таки повысят. Аксаков, напомню, он из Комитета по финансовым рынкам, полагает, что повышение не случится. Тема по поводу многополярного мира. С нами Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики и политолог, и директор филиала Финансового университета при правительстве России Павел Клочков. Вы присоединяетесь к нам по телефону 7373948, либо пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Люди задают примерно один и тот же вопрос. Но вот как определяется все-таки этот центр силы? Ведь нельзя взять и прокламировать. Я центр силы, и с этого момента ты действительно центр силы. Там, допустим, либо у тебя должно быть много денег, либо у тебя должно быть много силы. Или вот как 724 пишет, если страна суверенная, значит, она ни от кого не зависит, ей никто не нужен, и значит, она для других центр силы. Вот как это определяется? Игорь Ковалев.
Ну, так не бывает, что страна даже самая сильная, самая богатая, сильная во всех смыслах, военном, не знаю, экономическом и так далее, да, и она абсолютно ни от кого не зависит, да, то есть все попытки построить автаркии, да, в мире, в общем-то, заканчивались достаточно печально. Вот. А с другой стороны, конечно, когда мы говорим о какой-то стране как о центре силы, то, конечно, нужно иметь в виду, что это понятие достаточно широкое, еще раз повторюсь, это и военная сила, это и экономическая сила, это идеологическая сила, это культурная, в конце
ну
концов.
Вот, давайте, культурная вот, сила. Вот смотрите, вы чуть выше сказали, что один из центров силы Индия. Тут люди как раз спрашивают, конечно, а с чего вы взяли, что Индия это центр силы? Просто потому, что там 1,5 миллиона народу?
Нет, не только, в том числе, кстати, и поэтому, потому что, опять же, это 1,5 миллиона населения, это гигантская территория с колоссальными ресурсами, это ядерная держава, это держава, которая в свое время, да, еще в предыдущую эпоху, да, биполярного мира, да, стала инициатором и важнейшим игроком движения неприсоединения, то есть определенная альтернатива. Это страна, которая является одним из лидеров в области современных технологий, да, IT-технологий, программного обеспечения и так далее. То есть вот этот комплекс, да, я пытаюсь как бы донести то, что сила, она не может определяться каким-то одним компонентом, да, то есть, ну, есть такое выражение, которое я не очень люблю, да, понятие «мягкая сила». Угу. Да, но это же тоже сила, когда страна может через культуру, через какие-то программы, которые она реализует где-то в других странах, да, усиливать свое влияние в том или ином регионе.
И в этой связи 724 вам пишет, а Индия при этом зависит от западных технологий, значит, она не суверенная.
Это еще вопрос очень спорный, зависит ли Индия от западных технологий. Я еще раз подчеркну, Индия один из мировых лидеров в области программного обеспечения. Это не современные технологии. Понимаете, у нас у значительной части населения, да, еще такие достаточно, как мне кажется, устаревшие понятия о, скажем так, да, технологических лидеров.
Люди просто говорят о простых решениях. Вы только заговорили про ядерное оружие. Вот вам тут пишут, ну и ладно, Израиль и КНДР, и Пакистан тоже имеют ядерные бомбы, значит, да, они тоже центр сил.
Безусловно. А разве нет? Разве Израиль не центр силы, как минимум региональный?
Ну, то есть, можно ли считать центром многополярного мира КНДР?
Да, можно. Извините, вспомните, чем...
Чтобы вы понимали, Павел Клочков соглашается.
Да, чем закончилось, опять же, период первого президентства Трампа, да, его противостояние с КНДР. Да, сначала он говорил, что у меня кнопка больше, а потом в итоге-то договорился.
Нет, ну подождите, ядерное оружие, ведь когда был двуполярный мир или биполярный мир, было более чем у двух стран. И тогда ведь никто не говорил, что все, у кого есть ядерное оружие, это третий центр силы.
А тут, смотрите, опять же, вопрос ядерного оружия не такой простой, да. Вот мы знаем, допустим, моя родная, ну, близкая мне Великобритания, которой я занимаюсь профессионально, у нее есть ядерное оружие? Есть. Но при этом мало кто знает, что, да, боеголовки-то у них есть, а собственных средств доставки нет. И в этом смысле что? Это фактически американское ядерное оружие, потому что без разрешения американцев эти ракеты просто не взлетят.
Ну, хорошо. Это Игорь Ковалев, Павел Клочков. С вашей точки зрения, все-таки, как определить, вот это центр силы или нет? Или достаточно сказать, я центр силы, и все?
Ну, понимаете, нет каких-то вот таких четко прописанных стандартов, что достижение вот такого-то показателя, и вот такого показателя, значит, означает, что он центр силы. Понимаете, в зависимости от того, какая сейчас складывается глобальная ситуация, на повестку дня выходит тот или иной аспект этой силы, да. Сейчас, вот именно сейчас, в этот период, в большей степени я вижу, что влияет именно грубая сила, не вот эта вот мягкая. Армия, в том числе и ядерное оружие, умение, как сказать, нести какой-то ущерб, защитить, обеспечить оборону своих интересов. Вот это сейчас выходит на первый, не отменяя, безусловно, ни, так сказать, валютную систему, там, ни какие-то экономические, какие-то ресурсы. Но в зависимости от того, как сложилась ситуация, на первый план выходит то или то, или то. Сейчас очень важно наличие как раз, и как бы вам КНДР не хотелось, может быть, чтобы вот они там, вот это им дало вот эту устойчивость.
То есть вы тоже считаете, что КНДР – это центр многополярного мира? Один из.
Вы знаете, сейчас я не говорил о том, что вообще есть, что он уже наступил, этот многополярный мир. Да, я сказал, что мы находимся в становлении, да, в процессе, который может быть, да, но вот именно эта позиция КНДР, что заявка у них мощная серьезная армия, и это заявка, да.
Внимание тех, кто сейчас в Люберцах, имейте в виду, большой пожар, более 30 машин, в том числе 2 автобуса, загорелись. Площадь пожара в 400 квадратных метрах, но это стоянка неэксплуатируемых автомобилей. Со ссылкой на экстренные службы, об этом сейчас пишет агентство РИА Новости, может быть, да, даже можно будет сказать, где это. Это село Верхнее Мячково. Вот там вспыхнули более 30 автомобилей. Других подробностей пока нет, но если есть возможность объезжать тот район, лучше объезжать его. Возвращаемся к звонкам наших слушателей. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Если принять во внимание определенные показатели для определения центров силы в мире, а именно материальные ресурсы, это география, величина территории, местоположение, благоприятное окружение, наличие природных ресурсов, запасы пресной воды, демографические, численность населения, его качественные характеристики, размещение, экономические ресурсы, военные, уровень обороноспособности и возможность применять военную силу за пределами своей страны. Нематериальные ресурсы там, политические, социальные, репутационные, вы также называли, культурные, идеологические, информационные, научно-технические, образовательные. То у меня получилось две на сегодняшний день, два центра силы, Россия и Соединенные Штаты. Спасибо.
А подождите, а про Китай-то вы должны объяснить, почему он у вас не получился?
Я думаю, Китай не способен себя обеспечить самостоятельно достижение своих собственных целей, которые он перед собой ставит, по крайней мере, в настоящее время.
Ну, вот так. Хорошо, на объяснение принято. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, если смотреть глобальные силы, то, наверное, только Штаты. Все из-за бакса. Мне кажется, как бы вся сила Штатов только в долларе. Потому что даже по примерным подсчетам десятилетия нужно планете, чтобы просто с него соскочить. Нефть и доллар. Вот, наверное, вот это вот, что дает, как бы, вот действительно, вот как, знаете, некий хоумлендер, грубо говоря, да, а остальные, как бы, вот, ну да, сила, но тут вот действительно сила, мощь, а тут сила.
Нет, подождите, теперь вам вопрос тоже, а Китай почему нет?
Да, согласен, Китай в том числе, то есть они немножечко с экономики, как бы, бьют. Ну, то есть, наверное, будет, скорее всего, два таких полюса будет, но Китай чуть-чуть не дотягивает, но скоро вот-вот, да, и будет вот один в один.
А чего не дотягивает-то конкретно?
Чего не дотягивает? Наверное, если у Штатов есть Европа, потом еще Северное полушарие и так далее, ну, то есть, союзников, наверное, у США-то пока что побольше будет, чем у Китая. Ну, мне так кажется.
А, то есть, у них недостаточно союзников. Хорошо. 7373948. Единственный станок, печатающий процессоры по 2-нанометровому стандарту, это Голландия, чуть покрупнее есть на Тайване. Что смогут дивизии товарища Сталина, если у Папы Римского есть половина мира католиков? Вот такая неожиданная история с переходом от процессоров в 2 нанометра к половине мира католиков. По поводу того, как объяснил Сергей Алексеевич, почему Китай нельзя считать. Что скажете, Игорь Ковалев?
Я не согласен, почему Китай нельзя считать. Еще раз, на мой взгляд, опять же, тогда нужно просто...
Ну, видите, он сам в себе не уверен. Если я правильно услышал то, что говорил Сергей Алексеевич, потом следующий слушатель говорил, у него недостаточно сторонников.
Ну, если честно... Если мы отталкиваемся, да, передача с этого началась, да, с того, что написал Лавров, да, в журнале, вот, то голосование бессмысленно, ведь Лавров-то написал, что там как минимум три уже центра силы есть.
Правильно? Ну как, есть же люди, которые могут думать не как Лавров. И
могут, да, ну, еще раз, да, то есть мы... Саму дискуссию отталкиваю, да, начались...
Да, у Лаврова сказано как раз...
Лаврова.
Лавров в нашем голосовании выбирает номер три.
Да. Да, то есть, опять же, тогда нужно, опять же, все проблемы, как мне кажется, именно от определения, да, и мы уже с этим сегодня здесь столкнулись, да, тогда нужно четко определить, что мы считаем центр... Это что? Центр силы – это что? Вот, на мой взгляд, центр силы – это когда со страной считаются...
Ну, с Китаем же считаются.
С Китаем считаются, значит, центр силы. С Израилем считаются? Считаются, это центр силы.
Ну, тогда и с КНДР считается.
И с КНДР считается, это тоже центр силы. Я толкаюсь от этого.
Ну, тогда с каждой страной в каком-то вопросу как минимум считаются.
Нет. Кто считается с Украиной?
С вашей точки зрения,
это никто не считается. Кто считается с Латвией?
Вам кажется, что никто не считается?
Никто не считается.
Хорошо, это Игорь Ковалев, Павел Клочков. Ни с Украиной, ни с Латвией не считаются. Есть много стран, с которыми не считаются вообще.
Да, это так? Есть абсолютно зависимые страны, страны-сателлиты. Согласен, даже вот по Китаю, знаете, я бы не разделял такого, как сказать, энтузиазма. Это тоже стало давно уже общим местом. Вот Китай, какой он могущественный, какой он великий, какой он богатый. Ну, знаете, я все рассматриваю как бы в процессе вот становления, в процессе того, как Китай довольно уязвим, на мой взгляд, довольно уязвим. Он не имеет никакой за собой истории именно каких-то победоносных внешних войн, да, то есть это, в общем-то, не очень, так сказать, воинственная нация. Сейчас приходит время, когда эти качества иногда бывают востребованы. У него очень богатая история внутренних зато войн, гражданских войн. Есть большое различие, так сказать, по языковые внутри. То есть то, на чем при желании, так сказать, могут сыграть его оппоненты, есть много таких уязвимых точек, при воздействии достаточном на которые Китай дрогнет. И вот я как бы в становлении смотрю, что это потенциально присутствует. И тогда я хотел бы добавить еще то, что на первый план выходит сейчас, кроме вот то, что я сказал уже, грубой силы, да, вот эта армия, да, еще умение как бы обеспечивать внутреннюю стабильность страны, то есть умение, потому что, ну, никто не помните, Советский Союз никто бы не упрекнул, потому что у нас мало было войск, да, но мы не смогли удержать именно внутреннюю стабильность, и поэтому получили 91-й год. И это не только история про Советский Союз, это может происходить с любым крупным государством, которое не способно удержать воедино свои там провинции, территории, и уметь вот создать эту целостность, единую целостность под единой какой-то идеологией, культурой, в конце концов, полицией. полицейской вот этой системы, которая будет держать. Вот это тут тоже важное качество, чтобы была целостность и умение транслировать свою мощь вовне.
Тут вопрос про КНДР, наверное, это к вам. Вы в основном на эту тему, Игорь Ковалев, говорили. Тут просто уже несколько человек пытаются написать буквально следующее, что КНДР — это сателлит Китая.
Влияние Китая, кстати, достаточно сильное в КНДР. С этим никто не спорит. Это, опять же, к вопросу, о котором мы только что говорили. Да?
Ну, если мы говорим про другие страны, что они сателлиты, то это тоже.
Это центр силы. Влияние Китая, оно же не только на КНДР распространяется. Да? Давайте вспомним, с чего началось, да, экономический рост Китая, да, в 80-е годы прошлого века. С того, что китайская диаспора, проживавшая в странах Юго-Восточной Азии, так называемые хуацяо, да, начали масштабные инвестиции в Китай. Первые инвестиции пришли не из США и Европы, а именно оттуда. Да, и это влияние Китая, да, опять же, давайте вспомним про конфуцианство, да, которое широко распространено, да, про китайский мир в конце. Мы вот много говорим и справедливо говорим, и, наверное, нужно больше говорить про русский мир, но есть китайский мир. Есть арабский мир, есть индуистский мир.
Но русский мир – это мир, на который воздействует Российская Федерация?
Это,
или это что-то более широкое?
Это более широкое. Это не еще раз, когда мы говорим о...
Когда мы говорим о мягкой силе,
когда мы о русском, китайском и прочем мире говорим, это не значит, что это какое-то насильственное воздействие кого-то в какой-то сфере. То есть это, опять же, естественное развитие событий. Люди себя так ощущают, хорошо, люди так живут.
А тут еще вопрос про Российскую Федерацию, как центр силы. 162-й говорит, что у России, с его точки зрения, проблемы с демографией и экономикой. Ну, с демографией мы знаем, что проблемы. Про экономику говорят, у нас не такие проблемы. Но вот 162-й называет это жесточайшими проблемами. И дальше еще более спорную. С точки зрения властей, то уж точно, вещь пишет, не считается с политики с Россией даже Абхазия и страны СНГ, которые живут на ее счет. За ее счет. Тут так написано. Россия может претендовать быть центром силы, если мы уберем вопросы ядерного оружия и того, что Россия в Совете Безопасности ООН?
Конечно, может и должна. Но для этого должны произойти какие-то все-таки, на мой взгляд, изменения в методах, инструментах. Дипломатия должна стать более, может быть, харизматичной. В той же Абхазии, мне кажется, сейчас уже появилась некая надежда, там идет изменение в подходах к решению проблем этой республики, насколько мне известно. Вот. Мы должны перестать воспринимать вот это постсоветское пространство как что-то по определению свое. Нам необходимо вновь его начинать осваивать, и без этого нельзя, то есть это все равно зона нашего влияния. Но только не надо это воспринимать, что это какие-то наши вот там прям такие родные люди. Уже там уже давно это все ушло уже. Уже это никто там не помнит.
Просто в разрезе нашего разговора, Виталий теперь пишет, то есть Абхазия должна вести с Россией себя так, как Латвия с Соединенными Штатами Америки. Ну вот, с его точки зрения, если мы говорим, что центр силы... Нет?
Ну, Абхазия...
Никто никому ничего не должен.
Не Латвия, мы не Соединенные Штаты. У нас совсем другие подходы, я считаю, более благородные, цивилизованные, чем у Соединенных Штатов.
Тем временем, по поводу центров силы, президент Аргентины только что распорядился о выходе страны из Всемирной Организации Здравоохранения. Вот Аргентину еще сегодня, кстати, не вспоминали в этом качестве. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Красногорск. Ну, я считаю, что одним из важнейших критериев определения центра силы — это информация и информационные технологии. Еще со времен египетских пирамид было известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому, с моей точки зрения, США первое место, Китай второе, дальше идем мы, Индия и Европа. То есть, вот хотел ваше мнение услышать.
Хорошо. Мы, Индия и Европа. Вот так вот правильно расставлять центры силы?
А что считать Европой? Мы разве не Европа? Мы тоже Европа.
Ну, видимо, Европейский Союз, я так подозреваю.
Ну, опять же, Европейский Союз – это очень сложное образование. В Европейском Союзе есть... Да...
Венгрия и Словакия, скажете вы?
Нет, есть Латвия, есть, допустим, Германия и Франция, да, которые с точки зрения, опять же, экономического и в том числе информационного потенциала, но абсолютно несопоставимые вещи. А вот, но еще раз повторюсь, на мой взгляд, центров силы гораздо больше, чем вот то, что перечислил.
Хорошо, еще 3,5 минуты вам голосовать по поводу центров силы в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Почти 370 человек проголосовали, присоединяйтесь. Сергей Лавров говорит о способности США и России стать центрами силы в многополярном мире. На ваш взгляд, мир сейчас становится многополярным? И каким? Первый вариант ответа – да, становится, и два центра силы – Россия и США. Да, становится, но два центра силы – это Китай и США. Да, становится, но много полюсов, среди них и Россия, и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и кто-то там еще. Это вот, по сути, тот вариант, который выбирает Сергей Лавров, если возвращаться к его статье для журнала «Россия в глобальной политике». Четвертый вариант для ответа в нашем голосовании – нет, центр силы один, и это Соединенные Штаты Америки. Продолжаем принимать звонки. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что геополитической реальностью сегодня является, именно здесь согласен с Лавровым, многополярный мир. И, конечно, Россия, США, Китай, Индия, другие центры силы. И это просто на практике, так сказать, международные отношения подтверждают именно это. И здесь все факторы тоже имеются, как у России, так и у Китая, у США. Центры силы, да, может быть, самые, так сказать, основные центры силы, если брать именно военный аспект, военно-политический аспект, стратегический военный аспект, то это Россия и США. Но в более широком смысле это и Китай, и Индия, может быть, Бразилия и так далее.
Подождите, в военном аспекте Китай не важен?
Китай важен, важен, но он именно занимает как бы второе или третье место. Первое место все-таки у России объективно. Ну, Россия и США, можно сказать, стоят на пьедестале. Чуть ниже Китай и так дальше уже.
Подождите, тут важно вот эта вот история. Я хотел бы, чтобы каждый высказался. Когда человек говорит, если говорить про военную часть, то тогда на первом месте Россия, это так?
Да. Я уверен в этом. Это военная мощь России сейчас на первом месте.
То есть она больше, чем американская?
Это, да. Да. И это признали даже западные.
Это признано
западными
экспертами. В очень серьезных исследованиях и журналах.
816-й, Андрей. Это Лаврову хочется, чтобы было много центров силы, а есть один. Есть только Соединенные Штаты Америки. Это взгляд Андрея. Мы узнаем результат голосования через минуту. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот тут нужно разделять тоже. Есть центры силы, которые просто боятся, а есть вот центры силы, которые, в общем-то, их, ну, может, побаивают и очень хотят жить на таком же уровне, как вот они. Вот Россия, может быть, просто побаиваются, а вот США центр силы, которые побаиваются и очень все хотят жить, как они.
И что это меняет?
Меняет то, что бывают центры силы, которых просто побаиваются, а бывают, которых побаиваются и очень-очень хотят жить, как они.
Вот. Какая разница, непонятно. Да, прошу вас, Павел Клочков.
Вот конкретные примеры, которые недавно мне рассказывали, просто вот из жизни. Бегут, начали бежать наши люди из Соединенных Штатов после начала этих негритянских восстаний, вот это движение БЛМ, многих напугало, и ученые серьезно там, да, я знаю, что вернулись в Россию. То же самое вот сейчас только что мне рассказали из Германии, опять немцы возвращаются в Поволжье, потому что там бедность, ужасные цены и развал экономики. Вот хотят к нам и едут, и из США, и из Германии, это реальные
прям факты. Нам кто-то буквально из слушателей то ли вчера, то ли позавчера писал, что у нас молоко дороже, чем в Германии. Есть и такие взгляды. Ладно.
Не знаю.
По-разному люди говорят, эти споры будут продолжаться, наверное, долго. У нас был вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией. Почти 400 человек проголосовали. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Два центра силы России и США, два центра силы Китая и США, много центров силы, среди которых и Россия и США, и один центр силы, и это США. Какой самый популярный ответ, Павел Клочков?
Я просто догадаюсь, что из-за того, что сейчас много говорят о многополярности везде в СМИ, то, наверное, самый популярный многополярность.
Вот третий вариант. Полюсов много среди центров России и США.
Да,
вот
этот. Наверное.
Хорошо, это Павел Клочков. Игорь Ковалев, что думаете вы?
Я соглашусь.
Да, вы думаете, что тот вариант...
Ну, я не могу спорить с Лавровым, который публиковал статью в журнале, который патронирует наш факультет.
Другие люди-то голосовали. Хорошо, посмотрим. Итак, все собравшиеся выбрали как вариант третий вариант. Третий же вариант, судя по статье, выбирает министр иностранных дел. А вот что показывает наше голосование. Аудитория согласна. Сергеем Лавровым. Самый популярный ответ. Да, полюсов много, среди центров есть Российская Федерация и США. Второй по популярности ответ. США остается единственным центром в мире. Такой вариант выбрали 25%. 21% выбирают вариант два полюса, и это Китай и Соединенные Штаты Америки. И только 14% выбрали вариант, когда в многополярном мире два полюса, и эти полюса Россия и Соединенные Штаты. Игорь Ковалев, Павел Клочков, я благодарю вас. Спасибо.